Глава 33. Объяснение англичанина Джонни.
«Что же, пора заняться делом. Все на месте», — взял слово Эзекиль Бингем, оглядывая собравшихся. «У вас есть что сообщить, прежде чем мы начнем?» Вопрос адресовался к вошедшему краснолицому здоровяку. «Масса всего», — откликнулся он. Остальные с любопытством переглянулись.
«В чем дело, Джонни?» — спросил Тони.
«Да так, ничего особенного», — с широкой ухмылкой отвечал Джонни. «Просто я летал, добрался сюда по воздуху».
Он выдержал паузу ради пущего эффекта. Слушатели безмолвно ждали его объяснений.
«Вот как все было», — продолжал он. «Два дня назад один парень, переодетый таксистом, пытался следить за мной. Я от него быстро избавился, но в ту ночь мне показалось, что кто-то входил в мой дом».
«Показалось?» — не понял Бингем.
«А почему ты не можешь сказать точно, входил этот кто-то или нет?»
«А как интересно сказать точно, если не видишь никого и ничего, кроме странных теней?»
«Тени — не люди?»
«Так-то оно так, только я видел очень странную тень. Она была как будто совершенно живая».
На лице Бингема появилось выражение беспокойства.
«Позвольте я все объясню», — продолжал Джонни. «Эта тень кружила вокруг моего дома. Потом очутилась в моей комнате. Я сказал себе: Джонни, старичок, похоже, ты здесь не один. Так что я написал фальшивое письмо и оставил его на столе, чтобы этот кто-то мог его прочесть. А потом отнес его к почтовому ящику и притворился, будто опускаю его».
«Что за чушь?» — вскричал старый судья.
«Это же просто смешно. Англичанин Джонни толкует о живых тенях».
«Англичанин Джонни прав», — серьезно заявил Споттер.
Бингем в изумлении уставился на него.
«Да-да, он совершенно прав. Именно это я имею в виду», — продолжал Споттер. «Ворчун видел тень на стене в ночь, когда его убили. И другие парни видели этого типа. Тень».
«Когда? Где?» — раздался хор голосов.
«Я и сам однажды ночью видел какого-то типа в черном плаще. Он садился в большой лимузин. Лица его я не разглядел. Он что-то сказал шоферу, и они уехали. У меня за углом стояла машина, и Берди Крул ждал меня. Я поехал за лимузином, но они ушли от погони. Потом мы снова, по чистой случайности, напали на их след. Спустя полчаса я сказал Берди, что тот тип в машине хочет его прикончить. Мы выехали им навстречу с другой стороны улицы. Они остановились. Мы тоже. Берди выхватил пушку, открыл дверь машины и начал стрелять. Тут, словно ниоткуда, появилась большая черная тень. Это был человек, но выглядел совершенно не по-человечески. Тень обернулась вокруг Берди и пристрелила его из его же собственной пушки. А потом совсем бесшумно растворилась в воздухе».
«Да, это и есть тень», — подтвердил англичанин Джонни. «Я ведь никогда до последнего времени не верил в ее существование».
«Потом я снова видел тень», — с жаром продолжил Споттер, — «в розовой крысе. И в тот раз я видел его лицо. Правда, разглядел только что-то белое, словно он был в маске. Может, у тени и нет настоящего лица. То есть с лицом что-то случилось. Во время войны один молодой парень, шпион, которого боялись все жулики, так его ранило во Франции прямо в лицо. Наверное, тот парень и есть тень. Может, он даже...»
Тут вмешался Эзекиль Бингем.
«Я тоже слышал о ворчуне и тени», — сказал он. «Как-то раз я тоже вроде бы видел эту тень. Воображение вытворяет с нами всякие забавные штуки. Даже с людьми, у которых крепкие нервы. Ну и что из этого? Что это мы обсуждаем тень? «Давай, Джонни, расскажи, что было дальше. Там и разберемся».
Джонни удовлетворенно усмехнулся. Видно, в истории содержался некий сюрприз. Но он сдержался и продолжил.
«Тогда я закончу. Вчера вечером я снова встретился с таксистом. В одной из моих передвижных закусочных. Как только я отправил его в нокаут, как из-за прилавка выскочил какой-то новый парень, который вмешался в драку и вызволил его. Кое-кто из ребят пытался преследовать их, но машина попала в аварию. Так что нынче я действовал умнее. Я сказал себе: «Джонни, кто-то идет по твоему следу». И точно, он был везде, где бывал я. Так что я отправился в Ньюарк, где мой дружок Кеннеди прокатил меня на моноплане. Во время прогулки я попросил Кеннеди пролететь над Нью-Йорком и повернуть клон к Айленду за любую цену. И Кеннеди дал жару. Никакая тень не смогла бы нас догнать. После приземления я сел в машину в известном мне месте, и вот я здесь. Тони присвистнул.
«Здорово, Джонни, но уверен ли ты, что парень, у которого ты взял машину, тебя не выдаст?»
«Конечно», — отвечал Джонни. «Он меня вообще не знает. Пришлось доказывать, что я — это я. У него станут узнавать обо мне в последнюю очередь».
«Ладно, все отлично», — объявил Бингем. «Лично я думаю, что все это плод твоего воображения, Джонни».
«Ну, я уже и не волнуюсь», — отозвался Джонни.
«Значит, ты готов взять драгоценности?»
«Еще бы! И чем скорее, тем лучше. Давайте их сюда».
Старый судья поднялся по лестнице и вернулся с большой шкатулкой. Открыл ее над столом, и восхищенным взором собравшихся предстали сверкающие сокровища. Гордость Джеффри Ладлоу.
«Осмотри их все», — быстро сказал судья. «У меня полный список. Я схожу за ним, и мы все разделим. Подождешь, Джонни?»
«Не могу. Уже почти 9 часов. До города 2 часа, если движение будет оживленным. Может, даже больше. Мне нужно получить их до полуночи».
«Все верно. Тогда я пошлю кого-нибудь в город вместе с тобой».
Старый судья оглядел своих компаньонов.
«Не меня», — заявил Джейк. «Я лучше займусь списком. Должно быть, он маленький. Нам еще надо обсудить, что будем делать, когда сверимся с ним».
Бингем посмотрел на Споттера.
«Да пусть Джонни едет один», — заявил коротышка. «Он уже делал это. Я хочу взглянуть на список».
«Договорились», — сказал старый судья.
Краснолицый поднялся и Эзекиль Бингем протянул ему шкатулку, в которой лежали драгоценности.
«Еще что-нибудь, Джонни?» «Эге, а кто это там в углу?» «Посмотри на него внимательно, прежде чем уйдешь», — сказал старый судья. «Этот человек заглядывал в окно, прежде чем ты появился. Джейк и Тони поймали его».
Джонни со шкатулкой в руках пересек комнату и пихнул Гарри ногой в лицо.
«Ага, так я знаю, кто это», — закричал он.
«Кто же?»
«Да тот липовый таксист, о котором я вам только что толковал!»
Все вскочили на ноги.
«Никакая это не тень», — выговорил Джонни.
«Нет, сэр, не тень. Это всего лишь давешний болван». «Что будем с ним делать?» — спросил Тони. «Грохнуть его, и дело с концом», — предложил Споттер.
«Минуточку», — прервал его Бингем. «Это дело серьезное. Не будем говорить об убийстве. Скажем лучше так, от него нужно грамотно избавиться. Итак, кто этим займется?»
«Я его обнаружил и вырубил, так что с меня взятки гладкие», — заявил Джейк.
«А ты, Тони?»
«Я бы мог, но у меня нет машины, чтобы отвезти его».
«Споттер?»
Тот лишь головой покачал.
«Мне это не потянуть».
Бингем испытующе поглядел на англичанина Джонни.
«Получается, кроме меня больше некому, а?» «Хе!» — усмехнулся тот. «Опять Джонни? Ну что ж, я о нем позабочусь. Может, даже дам ему работу в своей закусочной. А может и нет. Ладно, ребята, тогда я отчаливаю. Забросьте его мне в машину, прислоните к двери. Я поеду по дороге через длинный мост,
Там ночами никого не бывает, а глубина там футов 40. Это не очень далеко отсюда, но и не близко. Дверца ведь может открыться, когда машина будет проезжать мост.
Он сделал паузу. Остальные закивали в знак согласия. Пока все это обсуждалось, Гарри Винсент понемногу приходил в сознание и пытался собраться с мыслями. Он приоткрыл глаза и увидел неподалеку лицо англичанина Джонни, подавил стон и снова закрыл глаза.